Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 31 января, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте, следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в интернете либо в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», либо на YouTube-канале «Говорит Москва», либо ВКонтакте.
В движении.
Смотрим, как едет город. Едет довольно свободно. Это рабочая неделя вообще довольно свободная пока, во всяком случае, с точки зрения движения. Третий день на этой неделе. 3 балла в районе 16 часов. Дальше, правда, нам обещают, что ситуация будет усложняться, но максимум до 6 баллов к 7 вечера. 4 балла в 5 вечера, 5 баллов в 6 вечера и 6 баллов в 7 вечера. Главные пробки — это все, что касается Московской кольцевой автодороги в районе Варшавки и в ту и в другую сторону. Все, что касается МКАДа в районе пересечения с Ленинградским шоссе, тоже и в ту, и в другую сторону. Но сегодня от Путилково, то есть с запада на восток по внутреннему МКАДу, сложнее переехать Ленинградку. Еще я обратил бы ваше внимание на то, что сейчас происходит на Садовом кольце, на юге. Традиционно в это время там большие сложности, но сегодня сложнее, чем обычно. Соответственно, от Павелецкой в сторону Октябрьской... Нет, скорее так, от Октябрьской в сторону Павелецкой движение очень сложное.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Президент Эквадора подтвердил намерение передать Соединенным Штатам Америки старую военную технику Российской Федерации, даже несмотря на протесты Москвы. В чем смысл подобной передачи? Первая тема. Вторая. Премьер Польши назвал Виктора Орбана, то есть руководителя Венгрии, единственным антиукраинским политиком в Евросоюзе. Дональд Туск подчеркнул, что после начала конфликта на Украине в Европе многое изменилось. И дальше он говорит про Венгрию. Виктор Орбан остался один на поле боя. Но терпят Орбана по-прежнему. Почему терпят? Это вторая тема, которую мы будем обсуждать минут через 10. Срочное сообщение. Годовая инфляция в Германии по итогам января замедлилась, пишет агентство РИА Новости, до 2,9%. Месяцем ранее было 3,7%. Тоже РИА Новости со ссылкой на СМИ. Взрывы слышны в городе Кривой Рог на Украине на фоне воздушной тревоги. И вот еще сообщение с ленты агентства ТАСС. Историческая Россия поднялась и вынуждена защищать свои интересы, в том числе с помощью вооруженной борьбы. Это заявление президента России Владимира Путина.
Поток. Успеем сказать главное.
Прямой эфир, следовательно, можно писать через смс-портал на номер +7 925 48 94 8, через телеграм пользователю «Говорит МСК-бот», либо звонить можно в студию по номеру 7373948. Не забывайте, код города 495. Помните, у нас нет премодерации. Если вам отвечают по этому номеру, значит, вы уже в прямом эфире. Первая тема. Президент Эквадора подтвердил намерение передать Соединенным Штатам Америки старую военную технику из Российской Федерации. Даниэль Набоа подчеркнул, что власти сделают это, несмотря на протест Москвы. Мы доказали, что это металлолом. В соответствии с международными соглашениями передавать военную технику нельзя, но можно подобный металлолом. Так, во всяком случае, он сказал в интервью телеканала Эквавиза. Президент заявил, что Эквадор продолжит сделку в любом случае. В начале января Набоа сообщил, что собирается передать Соединенным Штатам Америки технику российского и украинского производства в обмен на новое оборудование на общую сумму в 200 миллионов долларов. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству России тогда заявила, что соглашение между правительствами России и Эквадора передачу продукции военного назначения третьей стране не допускает. Михаил Александров, доктор политических наук, специалист по военно-политическим вопросам. Михаил Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, в чем смысл подобного? Речь идет о старой военной технике России. Зачем она нужна Соединенным Штатам Америки?
Но она нужна для поставки на Украину. Украинцы, во-первых, умеют пользоваться этой техникой. Во-вторых, у них есть запчасти к этой технике. В-третьих, у них есть боеприпасы к этой технике. Вот. Значительная часть этой техники уже была выбита российскими вооруженными силами в ходе специальной военной операции. И они хотят пополнить собственно говоря, вот арсенал украинских вооруженных сил. Поэтому они по всему миру скупают старую российскую военную технику. И многие страны, как мы видим, не очень-то добросовестно относятся к своим контрактным обязательствам. То есть сертификат конечного пользователя у них должен быть, и они, так сказать, не имеют права без согласия России эту технику кому-то перепродавать, но они ее перепродают.
Погодите, давайте вернемся все-таки к определению старой военной техники. Насколько старая военная техника и откуда она в Эквадоре?
Ну, наверное, были какие-то поставки с нашей стороны в свое время. Кому-то, может быть, не в сам Эквадор, а в какие-то другие государства, откуда они перекочевали в Эквадор. Мы не знаем этого. Я вот лично этого не знаю. Не уверен, что кто-то вообще знает, кроме специалистов из наших соответствующих спецслужб.
Я к тому, что не слишком ли это старая военная техника, чтобы использовать ее, к примеру, на Украине?
Ну, достаточно старые вещи используются. Вот и с нашей стороны тоже. Например, гаубица Д-20. Да, это 50-х годов разработки. И тот же Тюльпан, вот, Пион. Хорошие штуки, но они разработки достаточно поздние, но они эффективны, они работают, понимаете, они выполняют свои задачи, и поэтому, собственно говоря, Украине это тоже полезно будет. Это уж все-таки техника не периода Второй мировой войны или Первой мировой войны.
Я вот про эту нашу уверенность в том, что это действительно техника для Украины, ведь эквадорцы говорят, что это металлолом, и утверждают, что, кстати сказать, никакой договор не запрещает им бывшую военную технику, как металлолом, кому угодно передавать без согласия Российской Федерации.
Ну, тогда они должны ее, прежде всего, разделать на металлолом. Пусть разделают в присутствии наших специалистов и передают, кому хотят.
То есть, когда президент Эквадора говорит, мы доказали, что это металлолом, вы говорите, не так доказывают подобное?
Нет, не так. Должна быть проверка с нашей стороны, что эта техника выведена из строя, и после этого, да, пожалуйста, могут передавать.
Чем это может закончиться, на ваш взгляд?
Ну, я считаю, это отразится на наших двухсторонних отношениях с Эквадором, то есть... Нам надо какие-то санкции тоже вводить против стран, которые не выполняют свои обязательства перед Россией. Если у нас есть там контракт, скажем, на поставки запчастей, там на обслуживание какой-то военной техники, которую мы им поставляли, ну, значит, мы должны прекратить это делать.
Ну, когда наши слушатели пишут о том, что они предполагают, что в ближайшее время какая-нибудь кишечная палочка найдется в эквадорских бананах, вы полагаете, подобное возможно?
Да, я думаю, это было бы правильным. Какие-то санкции нужны.
Спасибо. Михаил Александров, доктор политических наук, специалист по военно-политическим вопросам, был с нами на прямой связи. Виталий говорит, но если мы не понимаем, откуда техника у Эквадора, может быть, откуда-то со стороны, тогда вообще непонятно, какие к нему претензии. Еще раз напомню, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству России говорит, что есть соглашение между правительствами России и Эквадора, которое соглашение не допускает передачу продукции военного назначения третьей стороне без предварительного письменного согласия нашей страны. 123-й говорит, какие ответные меры против Эквадора может принять Россия? Например, ввести эмбарго на поставки эквадорских бананов. Но я бы добавил только тогда в нынешних условиях, учитывая, что кроме эквадорских бананов, насколько я понимаю, других у нас не бывает. Это, видимо, будет эмбарго на бананы в принципе в Российской Федерации. Готовы ли вы к этому тоже, 123-й? 579-й, два десятка. А вы знаете, что это два десятка Т-55. Интересно. А Алексей, 857-й, говорит, что он тоже знает, откуда там все это в 90-е годы. Они поставляли нам бананы, а мы им оружие. Но это утверждение 857-го, на чем оно основано, совершенно непонятно. А вот 611-й как раз и предполагает, что скоро санэпиднадзор может обнаружить в эквадорских бананах ту самую кишечную палочку. Ну и металлолом нынче в цене, вот поэтому они все и продают, пишет Алекс. 857-й, причем удивительно, что я сначала столкнулся с этим в текстах новостей, а теперь вот и Алекс также пишет слово металлолом. Металл и потом О, потом М. Раньше писали металлолом. И вот тут две буквы пропускаете не только вы, Алекс, но и те, кто пишет в средствах массовой информации. Это удивительно. Возможно, новые правила русского языка. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. По поводу того, что такое старая военная техника, которую Эквадор собирается передавать Соединенным Штатам Америки. История уже примерно месяц. Есть уже некое подобие скандала. Во всяком случае, наши власти в лице Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству говорят, что соглашение между правительствами России и Эквадора передачу продукции военного назначения вот просто так, без согласия Российской Федерации, не предполагает. Президент Эквадора говорит, что вот просто так, без согласия Российской Федерации, он все сделает, потому что это не военная техника, а теперь уже металлолом. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Александр заинтересался, 569. Интересно, вот в бананах танк, это сколько? Ну, то есть, сколько бананов и стоит один танк? А Денис, 464, говорит, в США лично контролировал распил стратегических бомбардировщиков на Украине. Есть видео, но какую связь вот это видео имеет к обсуждаемой нами проблемой с военной техникой из Российской Федерации, которая сейчас на территории Эквадора, пока непонятно.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
И вот эта уверенность, не очень понятно, на чем основана. Надежда пишет нам, найдем другие бананы, а в эквадорских есть палочка, я сама видела. Не очень понятно, какую палочку видела Надежда, но главное, она видит другие бананы. Или вот Константин, кстати сказать, пишет нам, жили ведь без бананов как-то. Вот это другой подход. А когда Надежда говорит, до сих пор не нашли, а теперь найдем, ну, просто плохо искали, мне кажется, что это некое преувеличение. Ну, то есть, а вдруг не найдем? Тогда придется по Константину жить без бананов. 7373-90... Гомельские бананы появятся, предполагает Виталий 618-й, а Юра 592-й, кстати сказать, посчитал, сколько в бананах один танк. Это 3000 тонн бананов, утверждает Юра. Премьер Польши назвал Виктора Орбана, руководителя Венгрии, единственным антиукраинским политиком в Евросоюзе. Дональд Туск подчеркнул, что после начала конфликта на Украине в Европе многое изменилось. И вот цитата из заявления Туска. «Венгрия осталась, вернее, не Венгрия, я не хотел бы употреблять название дружественной нам страны, но премьер-министр Виктор Орбан остался один на поле боя. Он единственный настолько явный антиукраинский политик». Будапешт в настоящее время, как сообщается, блокирует большинство решений Евросоюза по Украине. Например, 15 декабря Венгрия наложила вето на увеличение бюджета Евросоюза с учетом макрофинансовой помощи Киеву. План предусматривал выделение 12,5 миллиардов евро ежегодно в виде грантов и кредитов. Орбан, соответственно, то есть, опять же, Венгрия наложила вето, а не Орбан. Тут тоже вот интересная история. Туск пытается Орбана и Венгрию разделить в этом смысле. Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований на факультете международных отношений в СПбГУ. Он доктор экономических наук, и он с нами по телефону на прямой связи. Станислав Леонидович, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, вот Туск подчеркивает, что есть разница между Венгрией и Орбаном. Но ведь Орбан от имени Венгрии, соответственно, мешает Евросоюзу проводить политику нынешнюю. И тогда, получается, у них получится? Это вообще можно как-то в данном случае разделить?
Нет, конечно. Орбан является полномочным, полноправным руководителем исполнительной ветви власти Венгрии. По Конституции он вправе говорить от имени своей страны и представлять ее интересы. Поэтому это такая казуистика, я думаю, это просто попытка каким-то образом бросить тень на руководителя Венгрии, на само государство. Но понятно, что на государство сложно, поскольку речь идет о 10 миллионах человек, поэтому Орбан оказался в этом смысле просто более удобным объектом. А по сути своей, я думаю, что очень многие политики в Европе счастливы, что есть Орбан, и не им нужно участвовать вот в этой борьбе по сдерживанию расходования европейских средств. Как минимум политики в Южной Европе, в Западной Европе разделяют эти взгляды, то есть они не горят желанием тратить десятки миллиардов евро, тем более, что этих десятков миллиардов евро в европейском бюджете просто нет, их нужно заимствовать, выпускать облигации, брать на себя обязательства. Это огромные политические издержки, и поэтому вот Орбан, если бы его не было, в общем, его нужно было придумать. Но кроме того, это ведь неправда, что только Орбан придерживаясь подобных взглядов, как минимум таких взглядов заявлял премьер-министр Италии, руководитель и правительство Словакии подобных взглядов тоже придерживается. Ну, если премьер-министр Италии все-таки между словами и действиями имеет большой зазор, то Словакия вполне вместе с Венгрией придерживается одинаковых взглядов о том, что нет необходимости тратить огромные средства в бездонную,
бездонную бочку. Насколько я понимаю, словацкая проблема – это новая проблема для Евросоюза, в смысле руководителя. А вот Орбан – это ведь не первый год. Почему они терпят? Как вы можете это объяснить?
Они вынуждены терпеть, они бы с радостью его в тюрьму посадили, уволили, отправили бы послом Евросоюза куда угодно, в Канаду или в Австралию.
А почему нельзя ограничить, к примеру, то есть возможности Венгрии? Хорошо в лице Орбана?
Там сложная система отношений между государствами и структурами Евросоюза. Структура Евросоюза давно обвиняется в дефиците демократии, поэтому они стараются все-таки не нарушать права отдельных государств. И в этом смысле Орбан с полным правом претендует на ту часть пирога Евросоюза, который достается соседним государствам. Да, Венгрия чистый реципиент средств бюджета Европейского Союза, и Европейский Союз думает, что у него есть дубина, которая может размахивать и пугать Венгрию, заставляя принимать соответствующие решения, но на практике Европейского Союза такое происходит крайне редко. Государства-члены, вступая в ЕС, и внимательно изучают не только свои обязанности, но и свои права. Поэтому Орбан действует вполне в правом поле и ожидает от Европейского Союза в среднем около 10 миллиардов евро в год, еще и по средствам, которые были выделены по коронавирусу, и сейчас по структурным программам. ЕС будет
то
очень
подождите,
сложно.
Подождите, то есть Орбан говорит, но потом ему платят и принимают решение, они все-таки договорившись с Орбаном.
Понимаете, украинский сюжет все-таки очень новый. Там все пишется с чистого листа. И вот, как я уже сказал, если бы не было Орбана, его бы обязательно придумали. Но что касается вот других вопросов, к Орбану ведь претензии не только по Украине, но и по внутреннему законодательству.
Да, это известно.
Защите прав меньшинств и так далее, поэтому к ним еще довольно большой, и Украина просто более понятный для всех сюжет, по которому можно Орбана критиковать.
651-й наш слушатель пишет, можно ли России, стоит ли России как-то пытаться улучшить контакты с Венгрией во всех сферах, учитывая эту позицию?
Да, конечно, мы и с Венгрией, и со Словакией придерживаемся вполне политики отличной других государств. Формально они тоже не дружественные государства, но в этих государствах у нас есть большие планы в области энергетики, поставок электроэнергии, строительства атомных станций в Венгрии, например, строится Росатомом проектом на не десятки, но уж как много-много миллиардов евро. Таким образом, у нас уже есть политика заточенная под отдельные страны-члены ЕС, а не по отношению ко всему Евросоюзу.
Но почему тогда, как вы говорите, они остаются по-прежнему недружественными?
Видите ли, есть все-таки разница между противодействием по конкретным вопросам, например, выделение миллиардов, и общей позиции Евросоюза по поводу, скажем, специальной военной операции в ЕС. Вот на этом уровне, на уровне того, что они называют ценностями, все-таки выстраивать государства-члены умеют. И поэтому недружественность Венгрии для нас, она довольно комфортная. Поэтому я думаю, что наши дипломаты и Кремль, в общем, готовы мириться с такого рода недружественностью. Если бы политика равна такую же, как Венгрию, проводили еще там 26 государств Европейского Союза, но наши отношения с ЕС были бы совсем другие.
Вам кажется, что Орбан сможет бесконечно долго вот так вот противостоять Евросоюзу один или, к примеру, вместе с премьером Словакии?
Это очень динамичная ситуация. В чем-то он будет выступать, но новые вопросы будут подниматься. В принципе, вот тут главное, что нужно сказать о Венгрии и Словакии, это государства, которые ставят свой суверенитет выше как говорят, коммунитарных ценностей, то есть ценностей Европейского Союза. Эти вопросы, национальные интересы, коммунитарные интересы и ценности не пересекаются там 10 раз в день, круглый год. Поэтому столкновения будут или противоречия, но все-таки вот для России комфортными на международной арене является государство, которое знает свой суверенитет, ценит его и могут сформулировать национальные интересы. Если вместо этого предлагается там rules-based order, порядок на правилах или какие-то общеевропейские ценности, то с этим сложно разговаривать, с такими государствами.
Спасибо. Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, доктор экономических наук. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК. Вот. Про бананы тут многие пишут. Вот, например, кто? Да, 123-й прислал целый список тех, кто лучше, чем Эквадор, выращивает бананы. Это, к примеру, Индия, Китай, Индонезия и Бразилия. Но, видимо, с ними какие-то проблемы. Еще раз напомню, по данным продовольственной и сельскохозяйственной организации Организации Объединенных Наций, 98% бананов в Российской Федерации, бананы все-таки из Эквадора. 7-3-7, почему-то не из Индии, из Китая. У этого, видимо, есть какая-то причина. 7-3-7-3-94-8. Сергею 114-му кажется, что Орбан — это современный Штирлиц. Виталий 618-й говорит: подождите, у нас же говорят, что в Евросоюзе все пляшут под одну дудку, все на посылках Вашингтона и волю его выполняют. А оказывается, есть какой-то Орбан из какой-то страны на периферии, который все, собственно, блокирует. 679-й. Может, Европа еще и приплачивает Орбану за блокировку решения? Мы не знаем. Ну да, говорят, что приплачивает, но факт, что это делается именно за блокировку, непонятен. Дальше. 7373948. Телефон прямого эфира. Кстати, из Европы нам Игорь про бананы тоже пишет, 580-й. Он говорит: вы там все-таки узнаете, не растут ли бананы в Белоруссии. Вы не первый, Игорь, кто пытается нам предложить именно этот вариант поведения в связи с возможным пропаданием бананов из Эквадора. 7373948. Телефон прямого эфира. Про Венгрию. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну вот завтра, 1 февраля, Евросоюз будет рассматривать вот этот вопрос о 50 миллиардов евро для Украины. И все-таки Евросоюзу предстоит столкнуться не с одной страной, с Венгрией, но все-таки с Венгрией, с Словакией, с Орбаном и Фицо. Я надеюсь, что Фицо поддержит Орбана. И здесь так просто...
А наверное, вот подождите, это... вы так говорите, я надеюсь, что... То есть вот, а если с Фицо, то уже совсем другая история. Что это меняет?
Две страны гораздо тяжелее продавить или проигнорировать, чем одну страну, Венгрию. Они хотели как-то вообще избавиться от голоса Венгрии, но две страны как-то нейтрализовать, продавить или проигнорировать.
Хорошо. Вот смотрите, я только что читал сообщение от Виталия, может быть, вы тогда его прокомментируете, когда он говорит: вот вы же говорите, что в Евросоюзе, мол, все пляшут под одну дудку, а оказывается, есть Орбан, а теперь еще и Фицо есть. Значит, тогда они все пляшут и вообще, может быть, не пляшут под одну дудку?
Нет, не все пляшут. Большинство пляшет под одну дудку, и, к сожалению, вашингтонскую дудку. Но Венгрия, Словакия, сейчас в Нидерландах будет новое правительство, Италия что-то пытается там сказать. Нет, есть некоторые страны, но большинство все-таки, да, под брюссельскую дудку, под вашингтонскую пляшет большинство стран Европы, к сожалению.
Брюссельская и вашингтонская — это одна дудка?
Ну, это уже детали.
Знаете.
Вашингтон старшая дудка, Брюссель младшая дудка.
Понятно. А почему тогда, как вы понимаете, почему Орбан и Фицо этого не делают?
Потому что, как говорил вот эксперт, они исходят из своих национальных интересов. Давайте честно скажем, плюс еще Польша и Румыния, Венгрия и Словакия, во-первых, они засматриваются на территории, которые раньше им принадлежали, на Западной Украине. Но не это главное, они исходят из своих национальных интересов, своей безопасности, своей экономической выгоды. Это
именно Словакия. А как вы определили, что именно вот эти двое свои интересы рассматривают?
Это говорит экономические, абсолютно экономические вещи, когда, например, Словакии, Венгрии нужен российский газ, и сколько потеряла промышленности и финансов, потеряла Германия.
Ну, то есть откуда вы знаете их реальные национальные интересы-то?
Ну, их национальные интересы исходят из интересов их экономики.
Ну, а вам, я просто спрашиваю, а вы их знаете? Понял. В Нидерландах, кстати, тот же премьер остался, пишет Виталий тут же уже Олегу, адепт вашингтонской дудки. Елена говорит: надо покопать в истории финансовых отношений Советского Союза и Эквадора. Наверняка найдутся неоплаченные госзаймы и прощенные долги. Надо все пересмотреть и выставить счета, и санкции тут же будут. Елена нас опять к бананам возвращает. А Александр 569-й объясняет, ну, отвечает на вопросы, где экономические интересы интересы Венгрии, где экономические интересы Словакии, и почему предыдущий слушатель называет Орбан и Фицо отстаивают эти реальные интересы. Они за Россию, и потому хорошие, пишет Александр 569. 7373948. Виталий 618 говорит, но тут важно, эквадорская дудка с бананами как-то может быть важнее. Судя по вашим сообщениям, действительно, бананы вызывают больше интереса и больше вопросов, чем то, что происходит вокруг руководителя Венгрии, многолетнего руководителя Венгрии Виктора Орбана. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 31 января, сейчас 16:35. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем следить за новостями, за московскими пробками. Главные темы обсуждаем в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в Телеграме, на Ютубе или ВКонтакте.
В движении.
Как едет город, следим за этим. По-прежнему пробки всего лишь в 3 балла. Проблемы есть в центре при движении в сторону Кремля или на тех дорогах, которые вокруг Кремля. Там кое-где перекрытие, если вы слышали, например, на той же Варварке сегодня до окончания мероприятия, как сказано. Но в целом, еще раз напомню, 3 балла прямо сейчас, 4 балла в 5 вечера, обещают 5 баллов в 6 вечера и как максимум на сегодня 6-бальные пробки в районе 19 часов. Среди главных проблем, которые я так или иначе уже перечислял. Варшавка, Московская кольцевая автодорога, Ленинградка, Московская кольцевая автодорога. Вот я еще бы обратил ваше внимание на какие-то дорожные работы на внешнем третьем транспортном кольце в районе станции МЦК Дубровка. Имейте в виду, судя по всему, пробка там сейчас километра на 2.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В России появились 3 новых аэропорта-миллионника. Это пассажиропоток более 1 000 000 человек. Планку преодолели Саратов, Оренбург и Грозный. Теперь таких аэропортов 31. Почему так? Это что маршруты изменились. В общем, о чем это говорит? Первая тема. Вторая тема. Минздрав внес изменения в календарь вакцинации. Документ вступает в силу 1 сентября 2024 года и действовать будет до 1 сентября 2030. Вакцинация от коронавируса, согласно новому документу, предусмотрено исключительно для уязвимых категорий граждан. Как все это объяснить? Ковид окончательно уходит с повестки. Вторая тема, которую мы будем обсуждать минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты приходят. Высказывание Владимира Путина, он, напомню, встречается со своими доверенными лицами. Поддержал предложение продлить пониженный тариф страховых взносов для НКО. Выступил против такой ювенальной юстиции, когда лезут в дела семьи и отнимают детей. Россия по этому пути не пойдет. Еще Путин говорит, число граждан в России, которые живут за чертой бедности, снизилось, но на этом нельзя останавливаться. Другие люди тоже в новостях. Высказывание Этери Тутберидзе по поводу фигурного катания и ситуации вокруг Камилы Валиевой. Она вот упрекает суд в том, что он не установил, как запрещенное вещество попало в организм фигуристки Валиевой. Заявила, что не сомневается в невиновности фигуристки Камилы Валиевой. Это тоже срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Ну и да, в Севастополе объявили воздушную тревогу. По Крымскому мосту движение временно перекрыто.
Поток. Успеем сказать главное.
Ваши сообщения мы получаем, если вы пишете через смс-портал, плюс 7-925-48-94-8 через Телеграм, пользователю говорит МСК-бот, либо звоните 7-3-7-3-94-8, код города 495. Все продолжают писать про бананы. Причем не только про бананы. Вот, например, 824-й любит мандарины сицилийские, а бананы не любит. Напомню, мы-то говорили о том, что бананы — это 98% бананового рынка. В России это эквадорские бананы, а с Эквадором у нас теперь, возможно, будут какие-то политические проблемы. 789-й вообще не про бананы, почему-то пишет. Виноград на чужой даче в Подмосковье в Видном как-то собирал. А Александр 569-й про бананы пишет, он хотя бы объясняет, почему все про бананы так много пишут. Бананы, говорит, дают эндорфины, у нас их огромный недостаток, вот мы и волнуемся, будут или не будут бананы в магазинах. А 679-й, кстати, говорит, что надо селекционировать как-то зимний русский банан. на основе зимней вишни. Шутит, наверное. Первая тема. В России появились три новых аэропорта-миллионника. Это аэропорты с пассажиропотоком более миллиона человек. Теперь таких в России 31. Планку преодолели Саратов, Оренбург и Грозный. Надо сказать, что список меняется с каждым годом, ну, по итогам года, видимо. Из списка теперь выбыл Архангельск, который более полугода был закрыт на реконструкцию полосы. Видимо, через какое-то время Архангельск вернется. О чем говорит изменение списка аэропортов-миллионников? А главное, увеличение списка количества таких аэропортов в России. Виктор Горбачев, генеральный директор Ассоциации «Аэропорт». Виктор Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, почему увеличивается количество аэропортов-миллионников?
Ну, так нельзя говорить, почему увеличивается. Ну, во-первых, это хорошая работа аэропортов, привлечение авиакомпаний, как говорится, в свои гавани. Так как есть пассажиропоток, и слава тебе, Господи. Ну и второе, значит, появился более платежный, так сказать, состав населения, который летает.
Угу. Скажите, вот эти резкий рост пассажиропотока в аэропорту Грозного тоже чем-то можно объяснить? Все-таки за год 29%.
Ну, наверное, так сказать, в республике, так сказать, более состоятельные люди стали.
Угу. Тогда еще, ведь многие аэропорты закрыты за последние два года уже практически. Они, соответственно, из этого списка выбывают? Или там миллионников практически не было?
Нет, были миллионники, конечно. Но у нас закрыто с вами Ростов, у нас закрыт с вами Краснодар. Вот такие мощные, так сказать, 11 аэропортов. Если бы они не были закрыты, мы бы еще бы с вами получили, так сказать, в нашу копилку перевозную, так сказать, как минимум бы еще бы миллионов, наверное, 10-15 пассажиров в 2023 году.
Угу. Если к нынешним 30 добавить еще примерно десяток, то есть в России примерно 40 аэропортов-миллионников, примерно так.
Это точно, да, это точно, и это хорошо, потому что в свое время мы, так сказать, миллионниками у нас были три московских да Санкт-Петербург, вот и все.
Я как раз хотел...
теперь видите.
Я как раз хотел спросить, сегодня все вспоминают, сейчас все точнее вспоминают, что, мол, в советское время совсем по-другому летали, много было малой авиации, много было аэропортов, тоже было 40 миллионников на территории РСФСР?
Ну, по миллиону у нас, может быть, было и меньше. Вот, сейчас как-то более сконцентрировалось в городах. Ведь же раньше больше населения летало по, так сказать, регионам, по местным воздушным линиям, которые, конечно, не набирали такое количество на себя, но в общей массе, так сказать, они давали солидный прирост. Потому что в советское время у нас было в России почти что 1500 аэропортов. На сегодняшний день их там 225.
Но 45, но 40 из них миллионники, извините.
Да, значит, больше народа сконцентрировано у нас в городах. Если раньше по населенным пунктам, по деревням и поселкам было, где куда летали... Вот, теперь, значит, этот народ сконцентрировался в городах и, естественно, увеличилось и по вот этим вот региональным аэропортам полетов.
Еще можно ли из-за вот этого увеличения количества аэропортов-миллионников делать вывод о том, что теперь все-таки между городами летают, они все летают по маршруту Москва-город, город-Москва и так далее?
Ну, не все, к сожалению, не все. Мы бьемся за это, чтобы все-таки больше летали по регионам. Но, как говорится, нет худа без добра. У нас ликвидировались и сейчас не летают на международных линиях. Все-таки худо не бедно, вся Европа закрыта и половина Америки. Но очень мало в Японию. Поэтому сейчас стали больше летать на внутренних рейсах. Но все равно это очень и очень мало. Поэтому почему у нас, так сказать, появились эти лишние миллионники и стали сейчас, вот если брать, так сказать, соотношение, международно где-то у нас процентов сейчас стало 30 и 70 внутренних. Вот когда мы уйдем по крайней мере, где-нибудь процентов на 80-85 внутренних полетов, это будет, конечно, тогда между населенными пунктами больше.
Вам кажется, это перспектива, достижимой?
Она достижима, если у нас будет достаточно воздушных судов.
А, то есть проблема даже не в тех, кто хотел бы лететь, а на чем лететь?
Да, на чем лететь. К сожалению, постепенно выходят из, так сказать, оборота у нас Airbus и Boeing. Вот, а, к сожалению, на сегодняшний момент нет у нас замены. Вот как пойдут наши суперджеты и МС-21, и всевозможные Илы и тому подобное. Ну, глядишь, и, так сказать, внутренние пойдут перелеты.
Проблемы в том, что у людей не будет денег на эти перелеты, вы не видите?
Ну, я не думаю. Все-таки правительство наше обнадеживает. Говорит, что средняя зарплата растет. Лишь бы, понимаешь ли, не увлеклись авиакомпаниями. Может, поправляя свои дела, они могут увеличивать стоимость перелетов. Вот это вот самое страшное.
Спасибо. Виктор Горбачев, генеральный директор Ассоциации «Аэропорт», был с нами на прямой связи. Мы обсуждаем резкий рост, ну, у некоторых аэропортов резкий рост пассажиропотока, но вообще изменение списка аэропортов-миллионников. В России их все больше. В этом году еще 3 новых аэропорта, в которых 1 000 000 человек пассажиропоток за год. Саратов, Оренбург и Грозный. Причем в Грозном нарастание пассажиропотока по сравнению с позапрошлым годом составило 29,3%. Это, кстати сказать, не лидер по росту пассажиропотока. Есть Иркутск, где пассажиропоток вырос на 44%, и есть еще Казань, которая выросла практически как Грозный, на 29%. Говорят, специалисты говорят, рекордный показатель пассажиропотока – это результат проведенной работы по расширению маршрутной сети и увеличению числа рейсов на уже имеющихся направлениях. Ухта, Коми, вспоминает 530-й, советские времена, население 100 тысяч, аэропорт был, правда, не миллионник. Но вот там вопрос, на самом деле, при 100-тысячном населении, безусловно, может быть аэропорт. Другой вопрос, будут ли оттуда летать рейсовые самолеты. Это может быть аэропорт такого частного характера. Насколько это может быть реальной транспортной инфраструктурой для пассажирских перевозок массовых, не очень понятно. Игорь 580-й объясняет все просто. Ничего удивительного, жить стали лучше, поэтому почему бы не летать. А Виталий 618-й пишет, что Чечня – это популярное туристическое направление. В Грозном строят новый аэропорт взамен действующего, который маленький и тесноватый. Ну, понятно, что он будет тесноватый, если пассажиропоток в течение года на 30% увеличивается. 7373948. Телефон прямого эфира. 530-й. Ну, я же из Ухты в Москву летал. Ну, так это было в другое время, при другом режиме, что называется. Сравните с крупнейшими призывными пунктами, пишет Владимир 676-й. Это добровольцы летят в привлекательные для заключения контракта регионы. А Виталий про чеченский аэропорт, про грозненский, точнее, аэропорт, он говорит, даже в 21-м году тесноватый был, когда я туда летал. Так представляете, что там сейчас происходит при таком-то росте пассажиропотока. Напомню, аэропорт Гагарин в Саратове обслужил 1 070 000 пассажиров в прошлом году, аэропорт Оренбурга 1 040 000 пассажиров, и это позволило им вместе с аэропортом Грозного войти в список аэропортов-миллионников. Таких в Российской Федерации по итогам 2023 года теперь 31.
Москва. 94.8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
Еще один срочное сообщение, тоже, кстати, на тему самолетов. Депутат из Бурятии, который ранее был награжден Орденом Мужества, спас пассажирку самолета. Вячеслав Дандоков, участник специальной военной операции, депутат, награжденный ранее Орденом Мужества, во время перелета в Москву из Улан-Удэ спас пассажирку самолета. У нее упало давление до критической отметки, пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу республиканского ЗАГС-собрания, а он откликнулся на просьбу бортпроводников, который который искали в салоне медиков, оказал женщине необходимую медицинскую помощь, подобрал лекарства и поставил укол. Так сказано в сообщении. А дальше у нас как раз от самолетов к медикам мы переходим. Минздрав внес изменения в календарь вакцинации. Документ вступает в силу 1 сентября и действовать будет 6 лет. Согласно ему, вакцинация от коронавируса предусмотрена теперь только для уязвимых категорий граждан. Это люди старше 18 лет, ранее не болевшие и или не привитые от коронавирусной инфекции, а также граждане в возрасте от 60 лет и старше. Там еще люди с хроническими заболеваниями, первичными или вторичными иммунодефицитами, аутоиммунными и онкологическими заболеваниями. Михаил Костинов с нами на связи. Он руководитель лаборатории вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний в Институте вакцины и сывороток имени Мечникова. Он профессор, доктор медицинских наук. Михаил Петрович, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, а вакцинация от коронавируса теперь далеко не для всех, только для уязвимых категорий граждан. Как это объяснить? Все, ковид не проблема?
Нет, ковид остается проблема как раз для этих групп, которые называются целевые, которые еще могут давать неблагоприятные исходы болезни и до летальных исходов. Поэтому как раз и определяется политика не только у нас и в России, и в мире, что все-таки ковид будет циркулировать, как и пандемический грипп, вот это H1N1, который у нас был 9-10 год, когда была пандемия. Соответственно, никто не знает, сколько будет такая. Это и есть вакцинация по эпидпоказанию называется. Это не обязательно вакцинация, как полагается все поголовно. А это идет, называется, по эпидситуации. Вот с учетом того, что отмечается и сейчас, и что может быть в будущем, конечно, должны планировать вот это производство этой вакцины, что было вовремя, и поэтому она включается вот в календарь по эпидпоказаниям для того, чтобы деньги выделялись как полагается, чтобы не искать откуда-то где-то. И, соответственно, вот эти группы. Почему? Потому что до сегодняшнего дня вот эти группы пациентов, они дают неблагоприятные исходы вот это течение COVID-19. Вроде сейчас, можно сказать, метко, редко, но метко. Поэтому для них рекомендуется будет вакцинация однократно, один раз в год, когда начнется сезон, для того, чтобы уменьшить вот это осложнение, чтобы продлить жизнь вот этих людей.
То есть для вот простоты, просто вот я возвращаюсь к этому списку, значит, люди старше 18, ранее не болевшие или не привитые от коронавирусной инфекции, теперь подлежат вакцинации только.
Да, это будет, но это трудно выявить, потому что можно сказать, что вся планета встречалась с этим вирусом. Понимаете?
Вот я как раз хотел спросить, что такое ранее не болевший человек?
Ну, это, ну такая формулировка существует, потому что можно сказать, что тот человек скажет, что вот понимаете, я никогда не болел и никогда не был привитой. Допустим, какой-то подросток. Привит.
Ну, то есть вот эти несколько человек, которые остались такие, и не болел, и не привил. А то есть человек, однажды переболевший или однажды привившийся, теперь считается готовым к встрече с ковидом?
Да, потому что иммунная система уже при встрече с вирусом, она может бороться. Может нормально реагировать, как на любую инфекцию. А вот беда остается для людей, вот это именно, которые хроников. Хроники независимо от возраста. Что ты хронику ребенку 1.5-2 года, обычно старше 6 лет, что ему 18 лет, что ему 50, что ему 80. Вот эти хроники должны получать один раз в год вот эту вакцину. Но никто не знает, сколько будет, 2, 3, 5 лет и так далее. То же самое для людей старше 60 лет, потому что у них иммунная система, она страдает. Она не реагирует, как молодой человек от 18 до 50 лет. Вот, поэтому такие случаи им делать тоже с профилактической целью.
Еще раз, все, кто старше 60, все-таки считаются необходимым раз в год вакцинироваться от коронавируса?
Правильно, потому что, я объясняю, это все взаимосвязано с иммунной системой. А иммунная система у человека старше 60 лет, 65-70, она в корне отличается от того человека, который, допустим, 18 или 50 лет. То есть она есть, она работает, но хуже. И для того, чтобы это не было осложнения, если встречается коронавирус, вот рекомендуется вот эта вакцина против коронавирусной инфекции. Сезонная будет.
Значит, смотрите, вот 177-й пишет. Зачем нас опять терроризировать этими вакцинами? От них только вред, уже вирус изменился, вакцины отстали, только людей уничтожают. Что это за вранье? И второй тут же, 824-й. А я не болел, не прививался, и не собираюсь.
Ну, вот видишь, это разное. Дело в том, что это говорит, что никто не знает, тогда не думать, что эти, которые разработчики вакцины или ученые, это есть тупые люди. Это все уже как вакцина от гриппа. Каждый год отмечается, меняется состав. Название вакцины старое, а состав меняется с учетом, что циркулирует. Так и здесь. Вакцина делается из штамма, который сейчас есть в России, который есть в мире. Это не бывает такое, что штампует одно и то же, как магазин, одно и та же колбаса кушает человек. Меняется. Меняется, поэтому это я бы сказал, что это неграмотная такая постановка вопроса.
А вот как вы понимаете, да. Откуда эта неграмотная постановка вопроса берется?
Да потому что любой, кому лень, все говорит, потому что мы учимся в медицине сколько, самый больше всех 10 лет, и не понимая, как должна быть. А человек читает в книжку или кто-нибудь в интернете, ему известно все. Это люди, я могу сказать, чтобы не обидеть, они не профессионалы свои дела, поэтому мы нас учили так. Врачи, что ты отвечаешь за свои слова, отвечаешь за свои действия. А остальные не отвечают, любая профессия. Какой-то ну, да. Отвечаешь за свои слова. Поэтому здесь немножко мы реагируем, потому что должен каждый заниматься своим делом. Кто инженер, кто техник, кто ракетчик, кто защищает родину, каждый выполняет свой долг с учетом того, что он знает, что его учили. Поэтому здесь надо слушаться тех профессионалов, которые понимают в этом дело.
Еще раз давайте вернемся к истории с вакцинами. Тут есть 948-й, который пишет, ага, болел я этим вашим ковидом. Нюх только пропал, но от вакцины валялся 3 дня с температурой 38, мол, спасибо, больше такого не нужно. От вакцины можно валяться 3 дня с температурой 38?
Ну, может быть, реакция зависит от реактивности организма. Если иммунная система очень такая реактивная, то она может давать.
Но и нюх том, пропадет?
Да, но дело в том, что я объясню, что вот как раз мы пишем, ковид ушел, а проблема остается. Мы как раз изучаем, как повлияла вакцинация на те, которые попадали, даже заболели ковидом в стационар. Это небо и земля. 2-3 раза летальность меньше, 2-3 раза осложнений меньше те, которые привиты. То есть мы давали шанс на выживание. Понимаете? Вот что самое главное.
Я тогда еще тогда вас спрошу. Теперь ведь уже какое-то время прошло, и более уверенно можно говорить о том, что такое отдаленные последствия ковида для тех, кто его перенес или, к примеру, перенес на ногах и говорил, да чего там я с этим ковидом? Ну, немножко нюх пропал, ну, немножко там температура повысилась. Сейчас можно уже говорить про удаленные последствия?
Конечно. Мы как раз сейчас занимаемся отдаленными результатами. Не только Россия, вся планета, уже осложнение то, что было от COVID-19, потому что он сильно бил по иммунной системе, а эти дефекты влияли на все органы систем. Вот тот, который хронические заболевания, это ухудшалось. Влияло на нервную систему. Вот это нюх потеряли, это не связано с тем, что нос не дышит и так далее. Это все связано с нервной системой. Эти последствия, может быть, и полтора, и два, и три, и четыре, и пять лет. Раньше, которые было вот эти исследования, которые SARS-CoV-1, то, что было 10 лет тому назад, уже ученые доказали, что это поражение нервной системы может определенный когорт сохранять до 4-4,5 года. Так что мы сейчас, это не то, что обычный вирус. Обычный грипп через неделю ты выйдешь на работу. А здесь ты не вышел из-за работы через неделю. Ты сами знаешь, что, сколько человек выходит из строя. Поэтому понятно. Как раз сейчас и последствия. Поэтому ревакцинация рекомендуется. Для того, чтобы эти люди, которые есть дефекты, их восстановить, и их не было такие хуже. Потому что жизнь показала, что вакцинация, да, тебе защищает для того, чтобы ты не умирал, чтобы ты не было осложнений. Вот для чего делается вакцинация.
Спасибо. Михаил Костинов, руководитель лаборатории вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний в Институте вакцины сывороток имени Мечникова. Он профессор, доктор медицинских наук, он был с нами на прямой связи. Вася, 481-й, я провакцинировался, теперь шумы после прививки появились. Больше не пойду хоть на месте расстреливать. Интересная какая связь. Теперь шумы после прививки появились. А как вы почему вы уверены, что это связанная вещь? 530-й говорит, я тоже после прививки валялся, но это положенные выходной, там еще коньячок, говорит, был, вредит, предупрежден, знаю. А у 177-го от врачей толку никакого. Ну, вот человек, видимо, на самолечении, хотя еще раз напомню, для всех остальных мы говорим о том, что самолечение опасно. Ну, неоднократно это говорили не только мы, но и Министерство здравоохранения, которое, кстати сказать, это адресует всем. Даже 177-м. Возвращаемся к разговорам 2020 года. Вакцина – это плохо, от нее ослиный хвост растет, что ли, Виталий, 618-й. Вася говорит, большая связь, потому что появились практически сразу. А почему вы решили, ну даже если это появилось практически сразу, почему вы решили, что это связано-то? Я вот не понимаю. 530-й не понимает другое. Наверное, правильнее говорить не переболел, а в больницу не обращался. Так если в больницу не обращался, а болел, это же какая разница? Что еще пишут нам? Да, Сергей говорит, у меня ковид сердце посадил, сейчас инвалидность. А Татьяна рассказывает, что в результате, ну, в качестве удаленных последствий этого заболевания зрение упало. Александр 569-й, несмотря на это, пишет, кто хочет, пусть колет, не надо заставлять людей. А как людей заставляют? Я вот не помню, чтобы последний время людей как-то заставляли. А как бананы на ковид влияют? Лучше давайте разберемся, пишет Виталий 618. А Вася говорит, так врач же сказал, что от прививки Вот прямо так врач сказал. От прививки, собственно, у вас село сердце. Или все-таки от того, что вы заболели? Прошивку у чипа обновляют, пишет 639-й, вспоминая о том, что в свое время вакцину называли чипом. Да, прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Угу. Юрий, я переболела, но не прививалась. Мне нельзя, у меня стенд стоит.
Угу.
И что мне делать?
Так надо к врачу пойти и спросить у него. 285-й говорит, то, что слушаться надо профессионалов, это правильно. И мы опять возвращаемся к тому, что 177-й, как мягко сказать, преувеличивает, что ли, когда говорит от врачей, толку никакого. Ну вот правда, на самом деле, надо пойти к врачу и спросить, вот в случае этом или в случае этом, вы же хотите, это же ведь не врач будет потом жить, это ведь вы будете с этим потом жить. Стол информации радиостанции «Говорит Москва», Виталий 618-й и так называет наш разговор. Разговоры по поводу здравоохранения. Минздрав внес изменения в календарь вакцинации. Документ вступает в силу 1 сентября 2024 года. Действует 6 лет, и вакцинация от коронавируса предусмотрена в нем только для уязвимых категорий граждан. Далее новости.